მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Голосуя за Гранта» необыкновенные американцы Владимира Морозова. Бланш Кнопф, законодательница литературных вкусов. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. 150 лет Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка «Вирджил Томпсон». Президентские выборы в Америке аукнулись демонстрациями протеста во всех крупных городах страны, не говоря уже про университетские кампусы. Многие, примерно 52% избирателей, пришли в ужас от того, что произошло 8 ноября. Но решение неоспоримо. Трамп будет президентом, даже если это внушит некоторым сомнения в мудрости демократического устройства. С исторической точки зрения, демократии почти всегда боялись, ибо она считалась легкой и безмозглой жертвой льстивого негодяя. Утописты мечтали не о ней, а о короле-философе, который лучше всех знает, как надо. Понимая это, американские отцы-основатели, защищаясь от скоропалительных решений незрелой толпы, сочинили столь громоздкую систему власти, что ее трудно манипулировать. Взяв за образец не афинскую демократию, а римскую республику, они всячески затрудняли выбор, препятствуя прямому народовластию. Но и такой молодая страна казалась безмерно рискованным экспериментом. Два с лишним века спустя Соединенные Штаты по-прежнему считают себя экспериментом. Work in progress. Незавершенным проектом, судьба которого решается каждый раз, когда наступает очередной кризис. Несмотря ни на что, американская республика выжила в тех испытаниях, которые не перенесла республика римская. Даже страшные войны, гражданская, две мировые и одна холодная, не прекратили эксперимент и не помешали главному – мирной и регулярной смене власти. А это, как сказал Обама, приглашая преемника в Белый дом, самое главное. Что касается непримиримых противников Трампа, то им остается, как это делает собеседник Владимира Морозова, искать утешение в прошлом.
Генералу Гранту более 16 веков. После этой фразы экскурсовода его слушатели переглядываются и понимают, что речь, конечно же, идет не о человеке. Да, генерал Грант – это секвойя, одна из старейших в мире, высота которой 80 с лишним метров. Экскурсовод Патриша Смит оглядывает зрителей и завершает. Вот как эта секвойя в лесу точно так же возвышался среди современников командующий армией северян в гражданской войне генерал Улисс Грант. «Патриша, — спрашиваю я, — но ведь некоторые биографы считают, что Грант был полным неудачником во всех своих делах, кроме военных».
Well, you know, I think that's an exaggeration. He was just average in everything else.
Я думаю, это преувеличение. Просто во всем остальном, кроме войны, он был середняком. Слишком откровенный, чтобы преуспеть в качестве бизнесмена. Он не умел заговаривать зубы клиентам. Но когда началась война, его талант командира просто расцвел. Как это случилось со многими другими военными лидерами, например, с такими, как генерал-южан Стоунволл Джексон. Наш разговор происходит в городке Уилтон на севере штата Нью-Йорк. Этот городок, как и многие другие в Америке, скорее похож на несколько деревень, объединенных одним названием. Эти деревни, а часто и дома в них, отодвинулись друг от друга на несколько километров, заполнив пространство между собой лесами. Расположенный в просторном двухэтажном коттедже музей Улисса Гранта стоит на огромном холме. Короткая прогулка через окружающий музей-парк, и с края холма нам открывается бесконечный океан лесов. В ясную погоду отсюда можно хорошо разглядеть текущую километрах в 20 реку Гудзон. Вы историк по профессии? Спрашиваю я экскурсовода Патришу Смит.
No, I'm not a historian by trade, just...
Нет, я просто интересуюсь историей Америки. Читаю об этом, принимаю участие в массовых любительских представлениях. Это войны и споры времен гражданской войны между Севером и Югом. Я вхожу в состав 140-го корпуса пехоты в штате Нью-Йорк. Патриша, но ваше платье не имеет никакого отношения к пехоте. Оно взято из музейной коллекции. Моя одежда? Так одевались дамы в середине 19 века. Платье не из музея. Я сшила его сама. В полном соответствии с тогдашними модами. Как положено, платье приталенное, плечи широкие. Все пуговицы ворота застегнуты. И не то что грудь, но и шею не видно. Большинство американцев тогда были христианами, и нравы царевы говорили строгие. Дама не могла появиться на публике с непокрытой головой. Коттедж, в котором расположен музей, Гранту не принадлежал. Один из друзей пригласил ее сюда, в горы Адирондак, просто пожить и подышать свежим воздухом. После уже тогда многолюдного Нью-Йорка здешние края кажутся раем. Но в этом раю Грант умирал. У него был рак горла. На этажерке в гостиной стоит бутыль мутноватой жидкости. Это кокаиновая вода, более утоляющая того времени. В последние недели Грант уже не мог ходить. И на этот живописный взгорок, где мы только что побывали, его возили в громоздком, сделанном в основном из дерева, инвалидном кресле, которое передвигали два слуги. Один тянул спереди, другой толкал сзади. Среди посетителей музея в основном взрослая и пожилая публика. Попадаются и дети, но их не просто оторвать от смартфонов. Я подхожу к другому экскурсоводу, которого зовут Бен Кэмп. Скажите, Бен, верно ли, что нынешние школьники лучше знают биографию Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка и других звезд поп-культуры, чем историю своей страны? Да, преподавание истории в нашей стране пострадало из-за многих причин. Одна из них – представление о том, будто историю пишут победители, и поэтому написанному нельзя верить. Мол, историю написали мертвые белые люди, которые не учитывали интересы меньшинств. Но в последнее время справедливость постепенно восстанавливается. Вот вам небольшой пример. Книга «Roots», «Корни» и одноименный сериал, выпущенный в этом году, объективно передают период, очень болезненный для истории страны. Как и мой первый экскурсовод, Бен Кэмп не профессионал. Бюджет музея скромный, и часть его сотрудников работает на общественных началах. Или, как Бен, получает по $10 в час. Бен, как получилось, что вы заинтересовались историей? В какой-то степени меня толкнули к этому родители. В детстве они покупали мне разные исторические книжки. Потом по общественному телевидению я увидел знаменитую серию фильмов Кена Бернса о Второй мировой войне. Эти ленты сделаны так интересно, что привлекли и взрослых, и детей. А фильмы того же Кена Бернса об американской гражданской войне Севера и Юга стали для многих настоящим открытием Америки. Появились группы самодеятельных актеров, которые принялись разыгрывать битвы и другие события войны. А жизнь Улисса Гранта, продолжает Бен, просто не может не заинтересовать. Более чем скромное происхождение. Отец был дубильщиком кожи. В военную академию Вестпойнт Грант пошел неохотно, по настоянию отца. Успеваемостью там не блистал. И среди курсантов слыл незаметным середнячком. Да, младшим офицером в Мексиканской войне 46-48 годов Грант проявил себя хорошо, отмечен за храбрость. Но на гражданке снова попал в середняки. Точнее, даже в неудачники. Неловко говорить это про великого человека, но во всех своих невоенных делах Грант был до смешного неловок, что бы он ни начинал. Был фермером, кожевником, продавцом в лавке, сборщиком налогов, развозил лед для тогдашних неэлектрических холодильников, продавал дрова на улице. Всякое дело валилось у него из рук. Семья, в которой было четверо детей, едва сводила концы с концами. Но с началом гражданской войны Улисс Грант сделал неожиданно быструю карьеру. Теперь в бою его отличала не только юношеская храбрость, но трезвый расчет, полное хладнокровие в самых рискованных ситуациях и умение следовать выбранным курсам, невзирая на настоятельные советы и прямое давление. Соперники доносили президенту Линкольну, что командующий армией северян крепко выпивает, на что президент якобы ответил, что если виски помогает Гранту выигрывать сражение, то он, Линкольн, разошлет по бочонку этого волшебного напитка всем своим генералам. Но история, возвращаюсь я к прежней теме, почему она не популярна в Америке? Казалось бы, есть немало хороших исторических фильмов.
It's the media. The media is fueling that.
Всему виной средства массовой информации. Им нужна популярность, то есть читатели, зрители, рекламодатели. История вызывает интерес только если она упакована в жанр триллера. Ваши коллеги любят свеженькую сенсацию. Есть циничная присказка «If it bleeds, it leads». То есть кровавые события, трагедия, ну, на худой конец драма, вот что может привлечь внимание. И каков итог? Недавно человек, стрелявший в людей в штате Техас, сказал, что его толкнуло на преступление то, что он постоянно видел на экране телевизора. Перестрелки, убийства, насилие. Журналисты в своих собственных интересах подливают масло в огонь. Искусственная драматизация столкновений на расовой почве вызывает новые всплески насилия, бунты, которых могло и не быть. История генерала Гранта. После гражданской войны 1861-65 годов победителя южан избрали президентом. Это нисколько не повлияло на его скромный нрав. Он по-прежнему сам управлял своей двуколкой. И однажды на улице столицы полицейский остановил ее за превышение скорости. Увидев, что вожжи держит сам президент, полицейский извинился и хотел уйти. Но Грант прочел ему лекцию о равенстве всех граждан перед законом и настоял на уплате штрафа. Деятельность генерала Гранта в Белом доме подтвердила общую схему его судьбы. Герой войны оказался заурядным президентом. Его правительство заворовалось. Сам генерал в этом участие не принимал, но ведь он подбирал людей в свой кабинет и должен был их контролировать. А после ухода на пенсию его постигла еще одна неудача. По совету друга он вложил все свои скромные сбережения в сомнительную схему и разорился. Семье угрожала полная нищета. Выручила снова война. Марк Твен предложил генералу написать военные мемуары, ставшие классикой. Грант заканчивал их в этом самом коттедже в горах Адирондак и успел поставить точку за несколько дней до смерти. Гонорар от книги спас семью. «Скажите, Бен, спрашиваю я своего экскурсовода, за кого вы голосовали на последних президентских выборах? За Клинтон или за Трампа?» «Честно говоря, я даже не зарегистрировался для голосования. Почему? Оба кандидата не вызывали у меня интереса. Стал бы я голосовать за генерала Гранта?» «Да, он был не самым успешным президентом, зато абсолютно порядочным человеком. Я бы проголосовал за него хоть сейчас». Из двух моих экскурсоводов, Патриша Смит, пенсионерка. Она может не думать о деньгах и работать в музее бесплатно. А Бену Кемпу едва за 30, и $10 в час по нынешним временам не заработок.
I think there's a lot of people that do strive for too much stuff and do things that don't matter as much in life.
Если ты не болен вирусом потребительства, тебе в жизни нужно не так уж много. И денег надо тоже немного. Моя жена доучивается в колледже Адирондак и работает там же помощником профессора. Как только она закончит учебу, в студенты пойду я. У нас скромные запросы. Какая уже на машина? Chevrolet Cavalier 2003 года. Компактная и берет мало бензина. У меня джип Cherokee. Он постарше, ему 16 лет. Многое в машине чиню сам, но иногда приходится въехать к механику. А какой у вас компьютер? Наверняка новый, хотя и недорогой.
I buy them used. In fact, just the other day I bought a used computer from.
Компьютер и планшет не новые. Недавно на домашней распродаже я купил хороший ноутбук всего за $120. Там можно за бесценок найти массу нужных вещей. Да, в компьютерах надо разбираться, чтобы не попасть в просак. Но обращаешь внимание, у кого покупаешь.
You just pay attention, yeah, to who you're buying it from.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Книжного обозрения» ведущая этой рубрики Марина Ефимова рассказывает об удивительной карьере необычной женщины, ставшей душой самого элитарного издательства Америки.
В прошлом году исполнилось 100 лет знаменитому американскому издательству «Альфред Кнопф». Первыми книгами, выпущенными этим издательством в 1915-16 годах, были несколько трудов по русской истории, сборник рассказов Мопассана, тогда малоизвестного в Америке, и гоголевский «Тарас Бульба», еще менее известный. В Кнопфе издавались книги таких будущих американских знаменитостей, как Уилла Кессер, Ребекка Уэст, Генри Луис Менкин, Реймонд Чандлер, Дэшел Хэммет и Лилиан Хелман, а также произведения нескольких европейских авторов – Томаса Мана, Зигмунда Фрейда, Андре Жида, Альбера Камю, Симона де Бувуар и Мюриэл Спарк. Письма всех этих замечательных и великих авторов в издательство начинались не словами «дорогой Альфред», а словами «дорогая Бланш» и были адресованы жене издателя. Когда Бланш Кнопф в девичестве Вулф было 16 лет, она гуляла по улицам Нью-Йорка, уткнувшись в книгу. Ее поводырем была собака, которую она как бы выводила на прогулку. Тогда еще не русская борзая, ставшая эмблемой Кнопфа, а бостонский терьер. Отца Бланш, бывшего фермера, эмигрировавшего из Германии, огорчала одержимость дочери чтением и вообще литературой.
Отец раскаивался, что отдал ее в частную школу для еврейских девочек, где Бланш так хорошо научили французскому языку, что она делала вполне профессиональные переводы французских классиков, которых она там же в школе и начиталась. Родители мечтали об одном – выгодно выдать дочь замуж. Но Бланш не выказывала интереса к молодым людям, пока не встретила на вечеринке Альфреда Кнопфа, первого юношу, который восхитился ее начитанностью. «Мы решили, — сказала Бланш родителям, — что мы поженимся и будем изготавливать и издавать книги».
Они поженились в 1916 году. Бланш было 22 года, Альфреду — немногим больше. Брак оказался слишком интеллектуальным для счастья. Читаем в книге «Леди с борзой».
«Недавняя невеста была совершенно сбита с толку, когда заметила, что муж явно интересуется другими женщинами, но избегает сексуальной близости с ней. Похоже, что Альфред отделял душевную привязанность от плотской. Он был холоден с женой и нередко удовлетворялся услугами проституток. Но один из сотрудников издательства, правда, много позже, подсмотрел запись в дневнике Альфреда. Там было написано: «Бланш говорит, что я ее не люблю, а я люблю ее очень». Бланш, при всей своей разочарованности в замужестве, не зная почти ничего о чувствах сдержанного и скрытного Альфреда, не оставляла надежды завоевать его сердце.
Между тем издательство делало первые шаги. Бланш обладала не только литературным вкусом, но еще одним качеством, необходимым для хорошего издателя – искренней любовью к талантливым авторам, умением выразить восхищение их даром и мастерством. Кое-кто этим пользовался, читаем у Кларидж в книге «Леди с борзой».
Однажды молодая Лилиан Хелман сопровождала в издательство своего знаменитого мужа Дэшела Хэммета, которого в Кнопфе часто издавали. Бланш искренне поздравила Лилиан с успехом ее пьесы «Детский час» и предложила издать пьесу с приличным по тем временам авансом в $150. Хелман запросила 500. Бланш на это сказала: «Почему девушка в новой норковой шубе нуждается в таких деньгах?» «500», — повторила Хелман. И Бланш заплатила ради самой пьесы и ради того, чтобы Хэммет не был огорчен и остался с Кнопфом.
Выбор серьезной литературы мог разорить начинающих издателей, тем более, что они издавали много переводной литературы и приглашали лучших переводчиков. Но несколько книг оказались, к счастью, еще и популярными. «Пророк» Халиля Джебрана, юмористическая и ядовитая книга Менкина «Американский язык», роман Уиллы Кессер «Один из наших», первая изданная ими книга, получившая Пулитцеровскую премию. Менеджером издательства ненадолго стал отец Альфреда. Человек самоуверенный и консервативный. По его настоянию в название издательства было включено только два имени – сына и отца. И по документам Бланш владела только 25% стоимости фирмы. Остальное принадлежало Альфреду. А когда в юбилейном каталоге, выпущенном к пятилетию издательства, ее имя не было даже упомянуто, Бланш была глубоко оскорблена. В гостях у друзей она выпила ночью слишком много снотворного и, в общем, неизвестно, была это ошибка или попытка самоубийства. После смерти отца Альфред, к счастью для Бланш, увлекся деловой частью издательства и оставил творческую на Бланш. Кларидж пишет:
Человек по природе своей организованный, Бланш поразительно управлялась со своим еще не окрепшим бизнесом. Подписывала контракты с писателями, которых она сама нашла, знакомилась с работами тех, которых предлагали уже появившиеся в издательстве редакторы, находила типографии, изучала все этапы процесса изготовления книг и неустанно занималась редактурой переводов. Бланш была прирожденным редактором, с редким чувством языка, с пониманием ритма прозы. Список ее авторов все увеличивался, пополняясь новыми талантами.
Кроме литературных способностей, у Бланш был редкий и ценнейший дар – умение заводить и сохранять дружбу. Ребекка Уэст, Мюриэл Спарк и Элизабет Боуэн были ее близкими подругами. Трудно перечислить всех литературных агентов, журналистов и писателей, которые помогали ей находить новых авторов. Менкен отрекомендовал ее Томасу Ману, и она с величайшей тщательностью первой опубликовала в английском переводе роман Будденброке. Когда Ман приехал в Нью-Йорк, Бланш сняла для него номер в отеле и убрала его цветами. Писатель и фотограф Карл Ван Ветчен ввел ее в мир Гарлема. И Бланш открыла литературу, которую назвали потом «Гарлемским ренессансом» Лэнгстона Хьюза, Джеймса Болдуина, Неллу Ларсон. Парижский литагент Брэдли обратил ее внимание на работы Альбера Камю. Но это отдельная история.
С Камю у Бланш был пылкий, но, насколько известно, платонический роман. «Кто бы мог подумать, — писала она ему, — что именно вы окажетесь тем человеком, которого я искала всю мою жизнь». Бланш Кнопф использовала весь свой авторитет и связи, чтобы повлиять на решение Нобелевского комитета. Когда премия была присуждена Камю, писатель именно ее пригласил на вручение награды. И Бланш, запасшись гардеробом от Диора, отправилась с ним в Стокгольм.
Отношения Бланш Кнопф с окружавшими ее талантливыми мужчинами далеко не всегда были платоническими. Среди ее возлюбленных было почему-то больше всего музыкантов – Леопольд Стаковский, Яша Хейфец, Сергей Кусевицкий. Биограф Кларич пишет, что бурная любовная жизнь Бланш была ответом на оскорбительную холодность мужа. Трудно сказать. Конечно, Бланш была слишком незаурядной женщиной, чтобы вести жизнь обиженной, но верной жены. Но она и сама по себе была человеком страстным, энергичным и смелым. В 1941 году во время Блица она полетела в Лондон под ночные бомбежки, чтобы встретиться с радиожурналистом Эдом Морроу и репортером «Нью-Йорк Таймс» Джеймсом Скотти Рессоном. К тому же, по общему мнению друзей и знакомых, Альфред Кнопф по-своему не просто любил, но обожал жену и восхищался ею. Они так и не расстались и прожили вместе долгую жизнь, полвека. Почему же имя этой женщины, ставшей легендой издательского мира, оставалось неизвестным широкой публике? Только ее любимая собака, русская борзая, попала на эмблему издательства. Года через три после смерти Бланш в 1966 году Альфред Кнопф объяснял журналистам, что в его время казалось невозможным включить имя женщины в название фирмы или дать ей официальную высокую должность. Но не исключено, что это была лишь полуправда. И что главной причиной могла стать профессиональная ревность. Ведь это про Бланш Кнопф Томас Манн сказал. Она была душой всего дела. One for the money that got me into trouble, and two for the worry that made me worry double. See, four's for the story that made me who I am. Skip the three and skip the five, and I'll skip it all. See, six is for Harry, caught me when I fell from seven little steps I should have never taken. Then eight little birds went swirling round my hair, and nine little...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. 150 лет Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Вирджил Томпсон.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от полутора до трех лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, 150 лет Нью-Йоркской филармонии, книжная полка, Вирджил Томпсон. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее, когда не говорят о выборах?
На Бродвее оживленно обсуждают очень важный для Нью-Йорка юбилей – 150 лет Нью-Йоркской филармонии.
Надо сказать, что Нью-Йоркская филармония – самая старая и самая уважаемая и самая заслуженная, наверное, музыкальная организация в Америке. Она входит в большую пятерку, не так ли?
Да, она входит в большую пятерку, и должен вам сказать, я-то вообще как бы большой патриот Нью-Йорка. Прожил в Нью-Йорке 40 лет, считай. Я не люблю выходить на улицу, это вы знаете, Саша, я житель своей квартиры. Поэтому я не могу сказать, что я изучил Нью-Йорк, скажем, вот так, как вы знаете Нью-Йорк и многие другие места в Америке. Но все-таки я патриот Нью-Йорка. Но я не патриот Нью-Йоркского филармонического оркестра. Я считаю, что Чикагский оркестр лучше, и Бостонский оркестр лучше, и, наверное, Филадельфийский оркестр лучше. Вот, может быть, только Кливлендский хуже из этой вот знаменитой группы ведущих американских оркестров. И причина этому во многом в особенно скверном характере нью-йоркских оркестрантов. Это коллектив знаменитый своей такой вот непредсказуемостью и неуправляемостью. Они сопротивляются всем и любым дирижерам. Дирижеров они любят только, когда они уже от них уходят. Тогда они вдруг вспоминают, что это, может, был в их истории не самый плохой оркестр. С Нью-Йоркской филармонией, с нью-йоркскими оркестрантами, дирижерам нужно бороться. И они борются, так сказать, с большим или меньшим успехом.
31 дирижер был в истории Нью-Йоркской филармонии. Какой период, вы считаете, был золотым в ее истории?
Ну, самым, конечно, знаменитым периодом в жизни Нью-Йоркской филармонии это были годы, во время которых оркестр возглавлял никто иной, как Артур Тоскадини, которого многие считают одним из, может быть, двух величайших дирижеров 20 века. Один – это Тосканини, другой – Фортвенглер. И, конечно, как в таких случаях полагается, все это тут разделяется. Кто-то за Тосканини, кто-то за Фортвенглера. Я как раз в этом споре Тосканини с Фортвенглером беру сторону Фортвенглера. Почему Фортвенглер так и не оказался во главе никакого американского оркестра – это отдельная история. А Тосканини поднял оркестр Нью-Йоркской филармонии на недосягаемую высоту. Он возглавлял оркестр с 1928 года до 1936 года. Но мы, конечно, не должны забывать о том, что с 1909 по 1911 годы, сроки, конечно, не сравнимы, оркестр Нью-Йоркской филармонии возглавлял никто иной, как Густав Малер, которого, может быть, вообще нужно считать величайшим дирижером всех времен и народов. Эти годы легендарны в истории Нью-Йоркской филармонии. Но я хочу напомнить об одном дирижере. Он возглавлял оркестр Нью-Йоркской филармонии с 1906 по 1909 год. И о нем вспоминают нечасто. А для нас, людей, живущих в области русской культуры, это должно было быть интересно. Его звали Василий Ильич Сафонов. И он был фигурой по-своему чрезвычайно примечательной, и о нем в советское время не любили очень вспоминать. Сафонов был одной из самых крупных и важных фигур отечественной музыкальной истории. Его пригласил в Московскую консерваторию преподавать сначала фортепиано никто иной, как Чайковский. Сафонов принял это предложение и очень быстро стал ведущей фигурой Московского консерватории, ведущим фортепианным педагогом. Он был замечательным пианистом. И затем он стал не менее крупным, пожалуй, что дирижером. При этом он обладал ужасным прескверным характером. Ну, по своим взглядам, он был убежденный монархист, консерватор, все что угодно, но консерваторы и монархисты тоже бывают разные. Вот Сафонов был человеком, который свои вот эти вот монархистские консервативные убеждения защищал чрезвычайно агрессивным образом, что подорвало его авторитет очень сильно, потому что сделал он для Московской консерватории все. Вот он превратил Московскую консерваторию в то заведение, которое вот завоевало вот такие ведущие позиции в дореволюционной России во многом. Именно благодаря Сафонову. Причем он построил этот зал знаменитый, большой зал консерватории. Орган там установил. Сделал невероятно много. Но в 1905 году, когда начались студенческие волнения, он очень резко выступил против этих волнений и был вынужден под напором либеральной профессуры и оппозиционно настроенного студенчества уйти в отставку. И начал разъезжать как дирижер. Дирижировал, между прочим, лучшими оркестрами мира. И Венским оркестром, и Берлинским оркестром. И вот возглавил Нью-Йоркский оркестр. И здесь он еще возглавил Нью-Йоркскую консерваторию в эти годы. Представляете себе? Вернулся он впоследствии в Россию и поселился в Кисловодске после революции. И получилась накладка. Его дочка, ну, во-первых, конечно, монархист, причем это интересно. Сафонов где-то вот в конце 19 века, по-моему, это был 898 год, его произвели из коллежских асессоров, каковым он был, значит, в тот момент, сразу в действительные статские советники. Случай беспрецедентный. То есть он из коллежского асессора стал полным генералом, получил право носить брюки с лампасами. Никогда, кстати, этим правом не воспользовался. А чем объяснить такой невероятный, беспрецедентный, уже никогда не повторившийся служебный скачок в чрезвычайно, так сказать, иерархической дореволюционной России, объяснить это невозможно. Очевидно, вот как-то были признаны его все эти общественные заслуги, а может быть, и его этот упертый монархизм. Но то, что он был царским генералом, сослужил ему очень плохую службу при советской власти. А еще худшим обстоятельством оказалось то, что его дочка Анна стала возлюбленной адмирала Колчака. И когда красные пришли в Кисловодск, где жила семья Сафоновых, над ним издевались как только могли. Его и всю его семью ни раз и ни два выводили на квазирасстрелы, то есть как бы ставили к стенке и отпускали. После этого, значит, не расстреливали все-таки, и во время вот такой очередной театральной экзекуции у него сердце просто не выдержало, сдало, и он умер. И о нем уже при советской власти, если вспоминаем, то только самым дурным словом, как такого самодура. Но он, безусловно, был выдающейся фигурой, и, к сожалению, память о нем не очень сейчас поддерживается и в Нью-Йорке.
Интересно, что 150 лет – это большой срок, особенно для Америки. И история Нью-Йоркской филармонии, она сама по себе страшно интересная. Ну, например, репертуар, который был в самом начале истории филармонии, был связан тесно с Бетховеном. Самое первое произведение, самый первый опус – это была Пятая симфония Бетховена, которую играли как раз 150 лет назад. Когда был убит Линкольн, Нью-Йоркская филармония играла Девятую симфонию Бетховена. И это, наверное, был первый раз, когда из-за национального траура последнюю часть «Ода радости» не прозвучала. Из-за траура отменили «Оду радости» Бетховена. Скажите, а как сейчас строится репертуар Нью-Йоркской филармонии? Насколько он необычен? Что в нем специального?
Я сел вот в связи с этой датой и подсчитал, какое количество руководителей Нью-Йоркской филармонии я слушал живьем в концертах. Их оказалось не больше, не меньше, как 6. Ну, я уже не застал то время, когда руководителем оркестра филармонии был Леонард Бернстайн, но начиная с Пьера Булеза, который руководил с 1971 по 1977 год, и дальше был Зубин Мета, Курт Мазур, Лорин Мазель и вот теперешний дирижер, про которого мы уже, теперешний руководитель, про которого мы уже знаем, что он уходит, он был с 2009 года, Алан Гилберт. И на моих глазах, соответственно, менялась картина репертуара, менялась в соответствии с пристрастиями дирижеров, и менялось мое отношение и к оркестру, так сказать, и к его месту в музыкальной жизни Нью-Йорка. Вне всякого сомнения, из вот этой шестерки самой значительной фигурой является Бернстайн. Но при жизни Бернстайна, когда он руководил филармонией, для него это всегда вот развернуть газету через день после концерта было испытанием, потому что его тогдашний критик главный, «Нью-Йорк Таймс», Гарольд Шонберг, поносил от раза к разу с обязательностью. Это он уже задним числом сейчас признает, что годы Бернстайна были, может быть, золотым веком вот этой новой эпохи Нью-Йоркской филармонии. Я не помню дирижера, которого бы нью-йоркская критика бы, что называется, прижала бы близко к сердцу. Ругали всех. Ругали Булеза, и ругали Мету, Мазеля. Почему-то благосклоннее всех других нью-йоркская критика отнеслась к Алану Гилберту.
Но он свой. У него мама играет в оркестре.
Да, но он самый неинтересный, он самая незначительная фигура из этой череды. Для меня самым ненавистным, если можно так сказать, дирижером из вот этих вот перечисленных мною, являлся, безусловно, Зубин Мета, который, я считаю, просто развалил оркестр вот прямо, как говорится, на глазах у слушателей до такой степени, что один замечательный нью-йоркский музыкальный критик той эпохи сказал, что он объявил официально, что он прекращает ходить в концерты Нью-Йоркской филармонии, пока там Мета, потому что это такое позорище, слушать которое невозможно. Действительно, Мета, который пользуется большой популярностью во всем мире и много лет уже возглавляет оркестр в Израиле и является его пожизненным дирижером, имеет своих поклонников, и, наверное, у него есть свои достоинства, которые я не улавливаю, потому что я те концерты Меты, в которых я побывал, всегда на меня производили впечатление крайней неряшливости. Это вот то, что я очень не люблю и в жизни, и в исполнении. И наоборот, я признаю, конечно, выдающееся качество Бернстайна как дирижера, но любимым моим все-таки дирижером из вот этой шестерки был Пьер Булез, и именно из-за его невероятной точности. Вот это выверенность каждой детали.
Так, ювелирная точность.
Да, это каждая нота выверена, и что очень важно, ведь Бернстайн, конечно же, был вот то, что мы называем чемпионом, то есть пропагандистом в американском сленге новой музыки. И когда ты шел на исполнение какого-то нового произведения или просто авангардного, может быть, не самого нового, но авангардного произведения Бернстайна, ты знал, что это не фальшак. В том смысле, что все на месте, все ноты, написанные композитором, будут сыграны так, как композитору остается только пожелать. В то время как Алан Гилберт, который тоже известен тем, что он исполняет много нового репертуара, у него ты никогда не знаешь. Оркестранты ведь, они вообще народ зловредный. Они обожают, вот если новое какое-то произведение, вот такое авангардное, состоящее из таких суммы беспорядочных звуков, они добавляют очень много сознательно своих беспорядочных звуков, зная, что никто их за руку не схватит. Особенно они, конечно, им доставляют радость, что дирижер этого не понимает. А уж публика совсем ничего в этом смысле не понимает, и тот беспорядочный...
Вы изображаете оркестрантов как стадо второгодников.
Ну, они в значительной степени таковыми, наверное, во многом и являются. Но, конечно, есть и исключения, и у меня есть знакомые, даже друзья, оркестранты, очень достойные и талантливые люди. Но как коллектив, понимаете, вот коллектив, это когда-то замечательно мне сказал Юрий Петрович Любимов об актерах. Он сказал, актеры как маленькие дети, они 5 минут играют и 5 часов сутяжничают. Вот это была замечательная фраза, которую я запомнил и часто цитирую, ее можно полностью отнести и к оркестровым музыкантам. Но мы сейчас уже знаем, что новым дирижером будет Яап Ван Зведен, и все уже, так сказать, критики уже наточили перья.
Какие у вас ожидания по поводу...
Вы знаете, он, то, что я как раз слышал Ван Зведена, говорит о нем именно как вот очень точном и аккуратном дирижере, и, как говорится, дай бог. А что касается Алана Гилберта, я вздохнул с облегчением, когда он покинет
подиум.
Свое место, да. Он много играл новой музыки, не всегда можно было понять, это неряшливость автора или это неряшливость исполнения, но в любом случае, действительно, премьеру он осуществил много, среди прочего, и премьеру симфонии Уинтона Марсалиса, знаменитого джазового музыканта, симфония номер 3, которая также имеет название «Swing Symphony», отрывок из этой симфонии именно, я хочу предложить нашим слушателям. Дирижирует Алан Гилберт, Уинтон Марсалис, «Swing Symphony».
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка. Соломон, какие новинки на вашей книжной полке?
Только что вышел второй том двухтомника статей самого знаменитого американского музыкального критика Вирджила Томпсона. Вышло в издании, которое называется Library of America.
Это библиотека, где собираются классики.
Да.
То есть это то, что признано классикой.
Да.
В любом жанре. Это может быть и стихи, и проза, но может быть и рецензии, как это было, например, с кинокритикой. То есть это золотой запас американской словесности.
Да, и вот в данном случае это действительно золотой запас американской литературы о музыке, если угодно, потому что, значит, в первом томе были рецензии, во втором томе его автобиография и книга об американской музыке, такие более развернутые статьи. По отдельности все эти вещи стоят у меня на книжной полке. Я очень высоко ценю дарование Вирджила Томпсона. Он родился в 1896-м, Томпсон, и умер в 1989 году. Конечно, он блестящий стилист. Это просто замечательно. На нее появилось несколько довольно кислых рецензий на это издание. В частности, в «Нью-Йорк Таймс» отозвались очень осторожно. Претензии к Томпсону не столько как к стилисту, его блеск в этой сфере признается всеми, а сколько этического порядка. Томпсон был вообще любопытной фигурой. Он, конечно, себя в первую очередь считал композитором. Он любил говорить, музыку создают трое – композитор, исполнитель и критик. И он как раз соединял в своем лице всю троицу. Он был и композитором, и исполнителем, и критиком. И в этом как раз претензия вот современных критиков к Томпсону, что он использовал свою позицию влиятельного критика, а он 15 лет печатался в очень такой уважаемой газете «New York Herald Tribune», больше она не существует, с 40-го по 1954 год. Он использовал свою позицию, чтобы продвигать свои сочинения, и совершенно этого даже не стеснялся. Его боялись, его отзывов уничтожающих, очень таких саркастичных, язвительно запоминающихся, боялись и старались его ублажить. Как бы в сегодняшнем моральном климате на такие вещи смотрят неодобрительно. Гарольд Шонберг, который был много лет ведущим критиком «Таймс», он специально не поддерживал дружеских отношений, например, с композиторами, чтобы иметь возможность о них писать объективно.
Это очень правильная идея. Вообще, я считаю, что писателям лучше всего дружить с художниками, музыкантам лучше всего дружить с архитекторами. Надо выбирать себе друзей из другой области.
Это совершенно справедливая вещь. Томпсон, которого на сегодняшний момент, может быть, больше ценят как критика музыкального, причем именно как стилиста. Вот это очень важное различие. Потому что как критик он ошибался и заблуждался невероятным образом. Он оценивал крупных композиторов, например, Сибелиуса. Он абсолютно терпеть не мог и сравнивал его с землей. Шостаковича. Когда прозвучала премьера 7-й симфонии Шостаковича, то отзыв Томпсона был следующий. Если этот композитор будет продолжать писать музыку в таком же роде, то он будет совершенно дисквалифицирован как серьезный автор. Представляете?
Нет, не представляю себе, как может профессионал такое написать.
Да, там это статья.
Надо сказать, что критика – это, конечно, дело очень опасное, потому что если критик живет достаточно долго, то, вспоминая то, что было в начале его творческой деятельности, далеко не всегда это просто. Я по себе сужу, потому что, ну, вот книга, которую мы с Петей написали, первую книгу «Современная русская проза», она вышла, по-моему, в 80 или 82-м году, то есть это уже прошло 35 лет. И вы знаете, все авторы, которых мы хвалили, а мы там никого не ругали, по-прежнему остались моими любимыми. В том числе писатели, которые вышли далеко за пределы вот такой айкумены русской литературы. Ну, например, Зиновьев, который вряд ли является сегодня кумиром. Но тогда он нам нравился, и по-прежнему я считаю, что «Зияющие высоты» – это вполне достойная книга. Но, в принципе, для критика это самое страшное, потому что проходят годы, и ты угадал или нет. Понял ли ты или не понял новые явления? Это, по-моему, чрезвычайно важно.
То, что вы говорите, очень интересно. И в связи с этим я хочу процитировать суждение Томпсона о том, что составляет талант критика, в чем он проявляется. Первое и главное – это быстро найти компактную фразу, которая четко, быстро и компактно характеризует описываемое
явление. То, что называется
явление.
Теперь бренд.
Да. По мнению Томпсона, второй нужный талант – это талант судить и отсутствие страха с этим связанным. То есть судить бесстрашно. И Третий, вот как раз очень важный этот момент, который и вы затронули. Томпсон говорил, что хороший критик не должен быть всегда прав. Совсем нет. Он может и имеет право ошибаться, но у него должен быть острый ум и здравый смысл. Вот это у него должно быть. А быть безошибочным – это не обязанность критика.
Это тоже ведь верно. Особенно, когда появляется что-то новое, очень трудно признать в этом новом что-то большое. Недостатки гораздо проще заметить, чем величие. Я всегда вспоминаю Белинского. Ну, как Белинский говорил, что когда-нибудь все-таки придет то время, когда такие писатели, как Лермонтов или Гоголь, все-таки сумеют стать вровень с Фенимором Купером. Смешно звучит, правда, если бы сейчас прочитать.
Вы знаете, относительно Белинского для меня как вопрос навсегда был решен, когда он при жизни Пушкина написал, что Пушкин обмер или точнее умер, или наоборот умер или точнее умер. Представьте, при живом Пушкине написать,
потому
что он умер.
Трудно понять новое. Оно действительно трудно, потому оно и новое, что оно трудно понять. И очень, конечно, точное замечание насчет ёмкой фразы. Дело в том, что настоящая ёмкая фраза, она не просто заменяет статью или книгу, она вписывает фигуру культурную, литературную традицию. Причем уже изменить это нельзя. Я вам приведу пример, на мой взгляд, совершенно гениального определения, которое раз навсегда изменило отношение к Пушкину. Веселое имя Пушкин. Что бы мы ни делали,
блоковская фраза.
Блок раз навсегда вколотил эту фразу в наше сознание. И теперь мы представляем себе мрачного, печального Пушкина.
Ипохондрика.
Ипохондрика. Ведь это все и про него тоже можно сказать. Но все-таки именно веселое имя Пушкина, оно осталось с нами.
Ну и потом, конечно, замечательная фраза Аполлона Григорьева о том, что Пушкин – это наше все. Которая тоже является, так сказать, самым расхожим определением.
Да, хотя это фраза, которая дает оценку Пушкина. А веселое имя Пушкин, она дает ключ к Пушкину. И это гораздо важнее. Потому что вообще, на мой взгляд, естественно, не на мой взгляд, а вообще, для чего нужна критика? Для того, чтобы мы могли переварить то или другое культурное произведение. И как у Томпсона с этим было? Кто были его героями?
Его героем, вот это как раз тоже очень интересно, и это ставится ему сейчас в вину, его главным героем был он сам. В качестве композитора. Потому что вот в этой его своей автобиографии и в книге по истории американской музыки буквально про каждого своего современника он пишет. Кейдж услышал у меня то-то и то-то и, значит, позаимствовал. Такой-то композитор услышал у меня то-то и то-то и позаимствовал. То есть все пути ведут от Томпсона и к Томпсону. Томпсон в его, так сказать, автоописании является центральной фигурой современной американской музыки.
Все мы эгоцентрики, но надо стесняться. А что вы скажете о музыке Томпсона сегодня?
Вы знаете, эту музыку сейчас играют гораздо меньше, чем при жизни Томпсона, по понятным причинам.
Теперь уже ясно, да?
Но, тем не менее, ее не забывают. И вот тут я как раз не склонен, так сказать, злорадствовать, да, и говорить, что да, вот он был ничтожный композитор, на самом деле, который только потому, что он был влиятельным критиком, его играли, и он заслуженно как бы забыт. Нет, это очень приятная, мелодичная часто, совершенно не переусложненная авангард. Он работал на самом деле, хотя он не любил в этом признаваться, и всегда доказывал, что музыка и политика – это вещи не совместные, он был такой немного сноб. Но одновременно с этим вот таким снобизмом в музыке своем был по-настоящему демократом, хотя он написал оперу на сюжет Гертруды Стайн.
Но, круче авангарда не бывает.
Да, но, тем не менее, это всегда доступная, мелодичная, простая, ясная музыка. И в доказательство этого я хочу показать его прелюд для симфонического оркестра.
Когда эта передача была уже готова, пришла грустная новость. Умер любимый певец американского часа Леонард Коэн. Так получилось, что совсем недавно, всего 2 недели назад, мы подробно обсудили его творчество. Пока к этому добавить нечего, кроме, разумеется, глубокой скорби. Staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silent son of the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of the Chevrolet. Democracy is coming to the USA. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.